Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире прозвучит слово протоиерея Александра Шаргунова, сказанное на евангельское чтение Великого Вторника. Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Наибольшая заповедь. На утренне Великого Вторника Евангелие говорит нам о тайне любви, о нашей ответственности в употреблении святых слов, таких как слово «любовь». Накануне страданий Христовых, накануне креста Господня, когда первосвященники, книжники и фарисеи, знатоки Священного Писания, приступают ко Господу, стараясь уловить Его. И один из них, из этих законников-богословов, спрашивает Господа, какая заповедь наибольшая. Может, не все знают, что книжники учили, что если внимательно изучать закон, то в нем можно насчитать 613 заповедей. 248 из них утвердительные, что надо делать, а остальные 365 отрицательные, чего делать не должно. Что об этом думает Христос? К нему обращается профессор богословия, и мы не слышим интонации его голоса, с почтением он обращается ко Христу или с торжествующей насмешкой. Если Господь возвысит одну заповедь, то Он умалит другие, а все заповеди равноценны пред Богом, утверждают они. Христос говорит о любви не потому, что эта заповедь исключает другие, а потому, что она включает в себя все заповеди. Христос не противопоставляет любовь закону, но показывает, какая величайшая заповедь сокрыта внутри закона, какое сокровище хранится в его глубине. Весь закон и пророки, говорит он, утверждаются на этих двух заповедях. Это значит, что все Писание лишается смысла. Все заповеди, если нет в них любви, по крайней мере, устремленности к любви. Мы знаем, как Слово Божие говорит нам о любви. Действительно, Бог наш есть любовь. Все в мире, и небо, и земля – не только законы пророки утверждаются на любви. Убери закон любви, и все рассыплется. Все пророки говорят о любви и живы любовью, потому что только любовь зряча. Только любовью можно видеть то, что происходит здесь, на земле и в вечности. И только любовь делает законными отношения между людьми. И ничто не является в нашей вере истинным и православным, если на первом месте не стоит любовь. Святые отцы говорят, что любовь – это главная крепость. Только в ней может обретать безопасность воинство Христово, то есть мы, ищущие Господа. Любовь – это самая главная тайна человека. Что такое человек? Это существо, созданное Богом для любви. и потому так возненавидел сатана человека. Короткое и сладкое слово «любовь», сладкое, как Иисусе сладчайший, как имя Божие сладкое, в любви исполнение всего закона, и его заповедей с любовью воистину легко. Господь говорит: «Возьмите иго мое на себя». Если бы мы среди этого страшного мира научились ходить этим древним и вечно новым путем, то уже здесь, на земле, мы обрели бы покой душам нашим. И вот мы слышим в Евангелии сегодня, как книжники и фарисеи, ветхозаветные богословы, умолкают после такого ответа Спасителя. А он, в свою очередь, задает им свой вопрос: «Что вы думаете о Христе, чей он сын?» Вопрос, ответ на который известен им был лучше всего, потому что они каждый день в катехизисе несколько раз повторяли, что Христос – это сын Давидов. Это, в конце концов, перефраз: «Сын Давидов, помазанник, то есть Христос». Поэтому для них не составляет никакого труда ответить на вопрос Спасителя. «Но если Христос – сын Давидов, – спрашивает их Господь, – то почему же Давид называет его Господом?» Все мы можем прочитать это в 109-м псалме. Ясно, что ответ, который они дают, недостаточный, неадекватный. В самом деле, когда какой отец обращался к своему сыну как к Господу? И для тех, кто не знает божественности Христа, это не может не быть абсурдом. Поэтому они молчат, они не знают, что отвечать Господу. Либо молчат, потому что в нечестии своем не желают признать Мессию Богом. Так далеко зашло их богословие, что они уподобляются самому сатане, который цитирует Священное Писание. А для нас, знающих Бога, ответ по дару Божию, по дару Христовой любви, по дару Духа Святого, так же, как это было Духом Святым дано Давиду исповедовать Христа Господом, ответ совершенно ясен. Как Бог, Христос Господь для Давида, а как человек, Он сын Давидов. То, что Он сын Давидов, можно узнать, изучив родословные, а то, что Он Бог, невозможно никаким умом постичь. Именно потому, что Господь наш Иисус Христос, Господь для Давида, можем мы постигать, что Он Сын Давидов, постигать тайну Его божественного истощения, тайну Его любви, когда Он становится человеком, когда Он принимает весь путь человеческий до конца, до смерти крестной. Господь заграждает уста этим лже-богословам. И с того дня, как говорит Евангелие, никто из них уже не спрашивал его ни о чем, не смел его спрашивать. Можно было бы, конечно, спрашивать о многом, если бы тот же самый вопрос был задан по-другому. Потому что если бы они искали истину, услышав это, они бы задавали еще и еще вопросы. И самый главный вопрос они бы задали: что же нам делать, чтобы спастись? Но поскольку цель у них была другая, то они отошли от Него. О чем напоминает нам в эти страстные дни Слово Божие? О том, что все христиане без исключения призваны быть богословами, не уступающими ни в чем книжным богословам, ибо они помазаны тем же помазанием, каким был помазан Христос, Духом Святым, по дару Христа, по дару креста Его, по дару Его любви к нам. Наше слово о Боге будет только тогда истинным, когда мы имеем любовь ко Господу. Есть два способа изучения богословия. Одно внешнее знание, книжное. Книги нужно читать, кто сколько может вместить. Но есть и другой способ, это когда жизнь наша, согласная с самой главной тайной Христа, с Его крестом, с Его любовью, постигает непостижимое ни для какого ума. «Что вы думаете о Христе?» — спрашивает Господь в конце концов каждого человека. Потому что каждый человек, не только христиане, говорит свое слово о Боге. Одни не думают о нем совсем ничего. Даже христианские богословы могут ничего не думать о нем. Другие могут умалять его честь и достоинство. Мы знаем, какие еретики были в Церкви Христовой и какие до ныне есть. Третьи могут быть злобно настроены против него, как вот эти богословы-книжники. Итак, каждый человек так или иначе оказывается богословом. Для тех, кто уверовал во Христа, Господь дороже всего на свете, и то, что они думают о Христе, драгоценно для Церкви. Будь это апостолы, которые до избрания Господом были смиренными рыбаками. Апостол Иоанн Богослов, его Евангелие, его Апокалипсис, его послание, все свет Духа Святого и любовь Божественная. Будь это святые наших дней, такие как преподобный Силуан Афонский, простой тамбовский крестьянин, который пишет такие поразительные слова о Боге. И день, и ночь плачет его душа о Христе и о том, что люди не задумываются о главном в жизни. Восходя крестным страданиям Господа, Святая Церковь предупреждает нас против внешнего богословия, не потому что оно плохо, а потому что существует опасность так называемого интеллектуализма, когда все пропускают только через голову, а не через душу и сердце. Такие богословы могут быть очень образованными людьми, они могут очень хорошо говорить, но самого главного нет в их слове. С одной стороны, существует опасность богословского невежества, с другой – дерзкая попытка познать истину одним умом. Мы должны всегда помнить, что главное, определяющее нашу мысль, наш дух и наше исповедание веры – это поклонение кресту Христову. Если оно подлинно, то открывается нам любовь Божия, даруется нам благодать Духа Святого, через который мы познаем все тайны жизни. И кто был и есть, и вовеки будет Спаситель наш, Мессия Христос. Один молодой богослов из отдела внешних сношений напечатал статью в светской газете, которая имеет религиозное приложение. Он пространно развивает мысль о том, что русская православная церковь в силу известных обстоятельств в течение 20-го столетия по существу не имела никакого богословия. И поэтому, если она не хочет отстать от просвещенного христианства, то выход один – смиренно обратиться к великим достижениям западного богословия. Начать изучать работы теологов, имена которых сегодня на слуху всей образованной интеллигенции. Мы помним слово святителя Феофана Затворника, который говорит о познании истинной жизни, что только православие дышит двумя легкими, вдыхая новую жизнь, любовь божественную, которую Христос принес на землю. А у католиков, говорит он, одно легкое сгнило, а у протестантов осталось четверть легкого. Мы видим сегодня эту полноту и неповрежденность исповедания истины, потому сонму недавно прославленному новых мучеников и исповедников российских, потому множество святых угодников Божьих, которые все изображаются с крестом. Каждый из них держит в кресте всю тайну богословия, всю тайну того, кто есть Христос и по человечеству, и по божеству, и приобщенность этому богословию. И мы должны увидеть славу, которая хранит наша Церковь, и быть достойными этой славы, этого богословия. Еще раз скажем, нелепо думать, что кто-то выступает против внешнего знания. Но только любовью можно постигнуть, почему Давид называет Христа Господом. Только благодатью креста, когда мы всей жизнью приносим Ему поклонение. Крест – это то, где соединяются неразрывно истинная любовь, потому что мы знаем, сколько любви погибает в мире без истины. Крест — это самая мудрая книга, какую только можно прочесть. Кто не знает этой книги, тот невежда, даже если он знает наизусть все Священное Писание. Подлинные богословы — только те, кто любит эту книгу, учится у нее, углубляется в нее. Все горькое, что есть в этой книге, не будет никогда достаточным для того, кто хочет насытиться ее сладостью, потому что эта сладость — Христова истинная любовь.
Гора Голгофа, вижу три креста, замри, душе, доколе окаянна, а посреди распятого Христа у ног святая Дева с Иоанном. И тот, что слева, над Христом глумясь, в своих неправдах Бога обвиняя, сказал: с богоубийцами сроднясь, коль ты, Христос, спаси себе иную. Сказал: с богоубийцами сроднясь, коль ты, Христос, спаси себе иную. Но тот, что справа, запретил ему: или твоя душа Творца не знает, за наше зло нам мало этих мук, а этот же, скажи, за что страдает? О, бывший тать, о, нынешний святой, все зло свое перечеркнул немногим перед безумной воющей толпой. Ты исповедал страждущего Богом. А ты, который с Господом терпел, о, покаянием вырванный из ада, одна лишь правда ожила в тебе, то полон был ты всяческой неправды. И в этот миг, последний крестный миг, ты оправдал поруганного Бога, и капля правды, перевесив мир, ввела под своды райского чертога. О, Боже мой, распятый как злодей, тебе, тебе с Отцем и Духом слава, своим крестом ты разделил людей на тех, кто слева, и на тех, кто справа. гора Голгофа, Пасхи колыбель. Шепчу одно неверными устами: душе моя, помысли о себе. Душе моя, душе, куда мы станем? О, Мать Света, не остави нас. Защити меня, единая отрада, да оживет во мне хоть смертный час разбойничья спасительная правда. Да живет во мне хоть смертный час разбойничья спасительная правда. Гора Голгофа, вижу три креста. Замри, душе, доколе окаянна, а посреди распятого Христа у ног святая Дева с Иоанном.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы поговорим об одном замечательном русском историке, академике Михаиле Николаевиче Тихомирове. Всю свою творческую биографию Михаил Николаевич Тихомиров провел внутри СССР. Начал работать как ученый в советских условиях и ушел из науки тоже в советских условиях. Ну, то есть просто-напросто ушел из науки вместе с кончиной. В 1965 году он умер, и его присутствие в отечественной исторической науке прекратилось, и это была, ну, своего рода катастрофа. Ну, давайте поговорим с самого начала о том, что это за личность, о том, насколько это масштабная личность, и о том, почему стоит обратить на нее внимание ныне вновь в современных условиях. Понимаете, какая вещь? У всякой крупной личности в науке, в культуре, в литературе есть определенная принадлежность, вероисповедная, национальная, культурная. У всякой личности есть почва, и иногда, когда человек объявляет себя субъектом, оторванным от какой бы то ни было почвы, он находит почву в беспочвенности, как, например, наша дореволюционная интеллигенция. Она была идейная и беспочвенна, как они и говорили. Вот в беспочвенности, в сознательном стремлении оторваться от национальной культуры и от веры, также была своего рода почва. Но вот Михаил Николаевич Тихомиров – человек чрезвычайно сложной судьбы, и на эту его судьбу как раз очень сильно повлияло то, какая почва его породила. Он родился в 1893 году, скончался в 1965. Таким образом, прожил долгий век, и очень значительную часть этого века должен был получать от судьбы удары, его врастание в науку и его жизнь в науке, несмотря на огромный талант этого человека, были делом чрезвычайно тяжелым и в отдельных случаях даже просто трагическим. Михаил Николаевич Тихомиров родился в семье мещанина, который не был богат, но не был и нищ. Так, в общем, представитель по нынешним представлениям среднего класса или, может быть, чуть пониже. В семье, христианской семье, патриархальной семье, культивировалось чрезвычайно уважительное отношение к труду. Отец очень много работал, и к отцу Михаил Николаевич сохранил уважительное отношение. Братья работали, и, в общем, вот эта колоссальная нагрузка на отца, она давала возможность Михаилу Николаевичу получить хорошее образование. Он от самого отца обрел первичные знания, и впоследствии, когда стало ясно, что у мальчика есть дар, отец отправил его в Петербургское коммерческое училище. Там Тихомиров довольно долго учился, вышел из его стен, проработал в московской конторе Рябушинских какое-то время и впоследствии поступил на историко-филологический факультет Московского императорского университета. То есть он получал лучшее гуманитарное образование, которое только можно было получить в Российской империи. Человек достаточно, в общем, простого происхождения. Мещанин из небогатых. И надо сказать, что уровень его дарования был настолько высок, что учителя замечали его. Главным учителем Михаила Николаевича был корифей науки Бахрушин. И от него Тихомиров получил навыки очень внимательного отношения к историческому источнику, любовь к описанию прошлого, к реконструкции во всей полноте подробностей, во всей сложности фрагментов русского прошлого, огромную любовь к русской старине. Как москвич он любил Москву, как мещанин он вообще постоянно интересовался городским обществом. И тут, конечно, Бахрушин также, в общем, из городского сословия, правда, несколько повыше рангом, из богатого купечества, был в каком-то смысле сочувствен, сонаправлен в интеллектуальном смысле с Тихомировым. То есть ученик подобрался под стать учителю. Учился Тихомиров, помимо Бахрушина, еще у таких замечательных университетских профессоров, как Роберт Юрьевич Виппер, как Греков, как Савин. Впоследствии получал знания и навыки от Адриановой Перец, от разных других высоких специалистов. И надо сказать, что Михаилу Николаевичу не повезло окончить Московский университет в 1917 году. Выпускные экзамены он сдавал как раз в тот момент, когда в России происходил трагический политический переворот, когда свергали монархию. Именно в этот момент молодой историк был выпущен за пределы Альма-Матер и оказался в России огненный, бушующий. Человек, который предназначен был самой судьбой для кабинетного труда, для исследования древних рукописей, для того, чтобы писать о русской старине, для того, чтобы продолжить традицию университетской профессуры того времени, высокообразованный, высококультурный, оказался выброшен изо всей этой интеллектуальной среды и должен был просто искать пропитание. Он мыкался по провинциальным музеям, работал какое-то время при музее Дмитровском, работал близ Егорьевска в библиотеке в Подмосковье, переехал в Самару. Там его мобилизовали на войну с Колчаком, и полтора месяца он воевал, впоследствии его избавили от воинской повинности, просто по слабости зрения он был близорук. И после этого Тихомиров до такой степени тянулся к тому, чтобы получить все-таки связь с большой наукой, с высшими этажами гуманитарного знания, научной деятельности, что он, переехав в Москву, одновременно работал в качестве учителя средней школы и бесплатно в течение нескольких дней работал как внештатный сотрудник в Государственном историческом музее. Связан был с разного рода обществами историков. Старая Москва, общество историков Московской губернии. И здесь также, конечно, вся его деятельность была бесплатной. Сбор материалов, составление книжечек, статей. У него вышла одна небольшая книжка о Псковском мятеже 1650 года. Это его выпускное сочинение университетское. Затем вышла книжечка о Дмитрове. И надо сказать, что Тихомиров работал постоянно и очень много. Это его любовь к науке была абсолютно бескорыстной, но давайте посмотрим на то, как складывалась его судьба. Человек получил превосходное образование, у него были блистательные учителя, у него огромное трудолюбие, воспитанное в семье, у него дар к научной деятельности. Ну вот и что? На протяжении очень длительного периода жизни, на протяжении более полутора десятилетий он не может получить достойного места в науке. Он в науке никто. Он оторван от научных центров, как фигура малозначительная. Тут, извините, смех и грех. По историкам старой школы в конце 20-х, в начале 30-х годов прошлось грандиозной колотушкой так называемое «академическое дело». А ученых старой школы отправили в ссылку на лесоповал, кое-кого даже расстреляли. Вслед за историками России отправили специалистов по истории славян, краеведов. И этот широкий поток гуманитариев, прежде всего историков старой школы, расползся по провинциальным городам, ушел в тайгу, ушел с топорами и варежками на рубку лесов необъятной нашей Родины, достался Тихомирову. В 1930 году его арестовали, он провел 2,5 месяца в заключении в Бутырской тюрьме и выпустили его, видимо, по той самой причине, что сочли слишком незначительной фигурой. Только это, видимо, избавило его от лагерей ссылки. Люди покрупнее, в общем, отправлялись далеко, надолго и не возвращались оттуда. Корифей русской науки Сергей Федорович Платонов, например, отправился в ссылку и там в 1933 году скончался в довольно тяжелых условиях. И вот, понимаете, парадокс какой? По всем параметрам, по всем способностям, по образованию Тихомиров предназначен для того, чтобы быть крупным ученым. Но никто его внутрь науки не пускает. Внутри науки у нас в этот период устремляется на места представителей старой школы так называемая красная профессура, выпускники института красной профессуры, люди, которые, в общем, не так много знали, не так много умели, зато выброшены были на поверхность моря революционной культуры событиями 1917 года и гражданской войны. То есть они были представителями того слоя общественности России, которые, в общем, третировали и русский народ, и русскую культуру, и православие, были противниками его. В 20-х годах, в начале 30-х, именно они проводили по всей стране идеологическую политику пролетарского интернационализма, призывали отказаться от корней, воспитывали самое презрительное отношение к великороссам, то есть к подавляющему большинству населения страны. Они занимали командные посты в исторической науке, в литературе, в других сферах культуры. И надо сказать, что достаточно долго продлилось их царство, до середины 30-х годов, между 1934 и 1936 годами произошел переворот. И надо сказать, что основную часть их убрали, огромное количество было расстреляно. А во всяких массовых репрессиях следует говорить с печалью. Кого бы они ни коснулись, даже если это люди, которые русскому православному населению нашей страны враждебны. Потому что это всегда трагедия, потому что это человеческие жизни, которые заканчиваются трагически и задолго до того естественного срока, который предназначил им Господь Бог. Есть в этом что-то отвратительное. Я имею в виду в любой попытке решить политические проблемы через расстрельщину. Есть в этом что-то противоестественное. Ну так вот, в тот момент правительство СССР начало исповедовать другой политический курс, а именно советского патриотизма. Заметьте, пока еще не русского патриотизма. Ни-ни, русский патриотизм у нас начнется в Великую Отечественную войну, когда стало ясно, что вся эта марксистская пролетарская дребедень и весь этот паспортный советский патриотизм ничуть солдата в окопе не удерживает, а удерживает его то, что он русский и православный, на его землю пришли иноземцы, и надо их вышибать со своей земли. А все остальное чушь. И коммунистический партийный билет чушь, и пролетариат чушь, и вся советская идеология коммунистическая тоже чушь. Русские сражаются с немцами насмерть. Вот в этом суть. Об остальном можно забыть. Всякая идеологическая дребедень, она вроде игрушка на елке. Вроде красиво, но неживое. А тут еще и некрасиво. Ну так вот, середина 30-х годов, года приблизительно с 1934 по 1942 год, у нас был такой государственный советский патриотизм, значит, всю эту красную профессуру полубезумных людей, которые в основном были идеологами и немало не учеными, людей, которые третировали всю старую научную элиту, выгнали из науки и в целом ряд случаев, считая опасными, просто перестреляли. Кое-кого из стариков, кто был в этот момент еще жив, призвали в науку, вернули в науку, дали в науке место. И кроме того, начали искать талантливых людей, которые получили навыки научного исследования, навыки преподавания у превосходных старых профессоров, но пока еще не находили достойного применения. И вот именно тогда доходит очередь, наконец-то, до Михаила Николаевича Тихомирова. Это происходит в 1934 году. Ах, как совпало! Именно тогда Тихомиров получает место в Московском университете на историческом факультете. Именно тогда Тихомирову начинают давать преподавание в Московском государственном историко-архивном институте, в МИФЛИ. И через несколько лет его еще приглашают в Институт истории Академии наук СССР. Здесь очень сложно разобраться, в чем дело, почему именно тогда. Его брат Борис Николаевич Тихомиров вступил в партию давным-давно. Михаил Николаевич Тихомиров, старший брат, в партию никогда не вступал, очевидно, вот от этой власти, от лукавой и мутной, он не ожидал ничего доброго. Его младший брат Борис обманывался, думал, что если он русский, и хоть и не пролетарского происхождения, и не крестьянского, но вроде как и не буржуй, и не дворянин, сможет что-то с партбилетом сделать в этой жизни, чего-то добиться. Но первое время так и было. Он дорос до положения декана исторического факультета в Азербайджанском государственном университете и рос дальше. Но, как сомнительный элемент, он в 1936 году был уволен, выброшен из той самой партии, в которую он вступал когда-то, видимо, не без надежд на лучшую жизнь, арестован, подвергся пыткам и был расстрелян в 1937 году. Его семья была репрессирована. Вот так. Неизвестно, успел ли он оказать какую-то поддержку своему старшему брату, может быть, подтолкнуть его в науке. Но смерть его, наоборот, бросила тень на репутацию Михаила Николаевича. Впоследствии органы должны были приглядываться к нему, присматриваться, а можно ли доверять вот этому, он сидел два месяца с лишним, у него брат репрессирован, что ему можно доверить, а до чего его допускать нельзя. То есть, в общем, иными словами, испил из этой чаши Михаил Николаевич изрядно. Вот, тем не менее, несмотря на то, что такая трагедия в семье, несмотря на то, что человек мыкался очень долго, жил бедно, жил иногда просто голодно, а что он брался за любую работу, ничем не брезговал, лишь бы только служить истории. В этот момент перед ним не то что дверь распахнули, дверь приоткрыли. Он вошел в науку и сразу оказался в ней на своем месте. Как будто вот происходило долгое-долгое ожидание высокого предназначения. Появился шанс, и моментально Тихомиров расцвел. Он переиздает книжку о Псковском мятеже 1650 года. Он защищает диссертацию на тему о русской правде. Он выпускает книжку за книжкой. Во время войны он пишет книжки о русских полководцах эпохи Средневековья. После войны он становится членом-корреспондентом Академии наук. Он занимает место уже профессора на историческом факультете МГУ. Он создает великолепную монографию «Древняя Москва». Он пишет этапную совершенно для нашей науки книгу «Древнерусские города». И получается так, что его деятельность по публикации источников, по созданию новых книг, новых статей, по постоянной учебе, по передаче своих знаний ученикам, она идет бурным потоком, и видно, что Тихомиров уже превращается из маргинала в надежду науки, в ее светило. Недолго ему для этого понадобилось. Давайте посмотрим на хронологию процесса. Итак, я повторяю, Михаил Николаевич родился в 1893 году. Закончил Московский университет в 1917 году, 24 года. И вот после этого проходит 10 лет, ему уже 34 года, и он все еще никто. Проходит еще 5 лет, он приближается к 40-летию, в науке он все еще никто. И только с середины 30-х годов он начинает, наконец, свой взлет в науке. Наконец-то он пригодился. Хорошо образованный русский человек, и по отзывам его учеников верующий человек, Тихомиров идет к своему научному триумфу чрезвычайно долго. Ему больше 40, когда он, по большому счету, только-только входит в науку. Вот такая жизнь была у русского образованного человека тех времен. Вот такая она была. Ничего тут не скажешь и добавлять ничего не надо. Понятно, вот такая у нас была расстановка сил в советской культуре, в советской идеологии. Надо сказать, что это было далеко не последнее испытание. В самом конце 40-х, в начале 50-х, в административной элите и партийной элите СССР прошла этническая чистка, которая вышибала людей русского происхождения с высоких постов. То есть, ну вот о тех временах, когда у нас была борьба с космополитизмом, написано очень много. Когда у нас было вычищение русских, об этом стараются не говорить. Не знаю почему. Вот недавно появилась монография Кузнечевского, называется она «Ленинградское дело», и он показал то, что «Ленинградское дело» 1949, 50-й год и так далее, это не просто идеологическая кампания, не просто вышибание небольшого количества партийных функционеров, административных функционеров с их мест. Нет, это именно этническая чистка. Вот русский беспартийный историк в высоких чинах Михаил Николаевич Тихомиров должен был вместе со своим народом испить из этой горькой чаши еще разочек, уже в изрядном возрасте. В прессе громят его учебник. Идут постоянные нападки на его новые книги. Ему приходится уйти из редколлегии журнала «Вопросы истории». Он находится на грани тяжелого нервного расстройства, и этот надлом здоровья приводит его в больницу. Но крепок русский человек. Хребтина у него такая, что он и гражданскую войну на этой хребтине вынес, и Великую Отечественную войну, и все переживет. И тюрьму, и лагерь, что угодно. Ну и вот Михаил Николаевич пережил все это. Пережил старика Виссарионовича. И после него начался новый взлет его творчества. Последние 10-12 лет Тихомиров, будучи уже в очень почтенном возрасте, тем не менее пишет. Постоянно выходят его монографии о о русской старине, о русском средневековье. Он издает источники, то есть благодаря нему в научное обращение вышли новые тома полного собрания русских летописей. Благодаря нему опубликовано научно-критическое издание «Русской правды». Благодаря его работе русская наука получила научное издание «Мерила праведного» и «Закона судного людям», огромного количества памятников церковного делопроизводства и вообще церковной литературы, которые получили, опять-таки, критическое научное издание. И одновременно выходит популярная его монография «Средневековая Россия на международных путях». Одновременно он переиздает старые книги, например, ту же самую «Древнюю Москву» в улучшенном, исправленном, дополненном издании. Одновременно Тихомиров работает, можно сказать, на тысячи разнообразных фронтов, и он же является наставником порядка 30 учеников, из которых половина стала впоследствии научными светилами. Михаил Николаевич, хоть и находится в возрасте старика, тем не менее, работает за двух молодых. Сильный был человек, огромный был человек. Он стал действительным членом Академии наук СССР. Он возглавил кафедру источниковедения на историческом факультете МГУ. Собственно, кафедра была им создана. И, собственно, вот я, Дмитрий Михайлович Володихин, в какой-то степени духовный правнук Тихомирова. Я ученик ученика его ученика. Надеюсь, что-то хорошее ко мне через эти добрые руки перешло. Надо сказать, что Тихомиров был чрезвычайно требовательным учителем, педагогом, который прежде всего настаивал на том, чтобы его ученики не занимались голой социологией, а занимались критической оценкой источника и конкретно историческими исследованиями, не отрывались от жизни, от той русской почвы, которая пронизывает много веков в жизни российского государства. И, в общем-то, не покинула хотя бы отчасти и в советское время жизнь России. Поэтому вкус к конкретно историческому исследованию, вкус к тому, чтобы как следует заниматься историческими источниками, анализировать, где они достоверны, где нет, где они представительны, где слабоваты. Вот это все исходило в нашей науке от Тихомирова. Понимаете, какая вещь? Вот он в 1917 году покинул университет, мыкался в течение почти 20 лет за его пределами, вернулся, и сейчас же выяснилось, что он блистательный профессор, он из тех преподавателей, которые не только составили славу университета, они еще и просто-напросто вернули туда порядочный, достаточно высокий уровень преподавания. Резко повысили уровень гуманитарных дисциплин. У них не было этой возможности раньше. Ну, так с ними обошлась советская власть. Так с ними обошлись друзья комиссаров в пыльных шлемах, которые засели в идеологическом руководстве, в руководстве наукой и культурой. И как только появилась возможность специалистам старой школы занять подобающее место, они показали класс, они показали уровень. И они после долгого удручающего периода падения в уровне гуманитарных дисциплин в СССР наконец-то смогли кое-что восстановить, передать значительную часть того багажа, который получили от своих учителей еще до революции. Вот это суть процесса. Возвращение хорошо образованного, скажем так, в рамках старой школы образованного русского человека – в отечественную историческую науку. И Тихомиров – один из лучших примеров. Мне остается добавить только то, что Михаил Николаевич Тихомиров очень болел душой за своих учеников. Был безумно требователен до жестокой придирчивости. Он постоянно подгонял их, проверял их, постоянно требовал от них показать навыки источниковедческого анализа, постоянно говорил им «работайте, работайте». Постоянно делал ему замечания. И вот, тем не менее, из этой школы, из этого горнила выходили отличные специалисты. Он считал одним из своих лучших, ближайших, во всяком случае, учеников Мальцева, преподавателя кафедры источниковедения исторического факультета МГУ. Мальцев сам опубликовал Баркулабовскую летопись и сделал монографию об отношениях России с белорусскими землями в 17 веке. Он был достаточно крупный ученый. Но так сложилось, что ушел из жизни преждевременно, в возрасте 42 лет. Узнав об этом, Тихомиров сейчас же сам слег, здоровье его оказалось подорвано, и с тех пор он прожил примерно около года. С скончался мирно, не заработав ни хором боярских, никаких особенных финансовых привилегий, хотя был академиком. Даже не смог завести семью, потому что всю жизнь работал наотмашь, работал до полного истощения. И, уходя из жизни, понимая, что здоровье закончилось, он еще и завещал свое огромное собрание древних рукописей и книг, отдав его в общественное пользование. Этот человек ушел как настоящий зубр науки. Притом, как зубр, который пробился сквозь советскую чащобу, едва не переломав себе ребра, жестоко пострадав от ее ударов, но все-таки пробился, проломился. Давайте помнить о том, что все-таки в нашей науке были люди, которые сквозь советский туман проходили, сохраняя себя как личности, себя как ученых и передавая ученикам то, что они получили от учителей. Низкий им поклон, добрая память. Спасибо, Михаил Николаевич. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Игоря, новопредставленного отрока Даниила, Валентины, Андрея, Галины, Веры, Михаила, Тамары, Алексея, Александры, Клавдии, Олега, Нины, новопредставленного Владимира, игумена Виталия, новопредставленного иеродиакона Софрония, протоиерея Аркадия, Милиции, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Елены, Иларии, Дмитрия, Марии, Анны, Лидии, Анатолия, Сергия, Евгения, Тамары, отрока Александра, Алексея, Анатолия, Параскевы, патриарха Алексея II, протоиерея Аркадия, матушки Милиции, архимандрита Кирилла, архимандрита Павла, архимандрита Иоанна, архимандрита Николая, архимандрита Наума, игумена Никона, иеросхимонаха Самсона, иеросхимонаха Иннокентия, Леонида, Феодосии, Василия, воина Алексея, Марии, Евгения, Павла, Анны, Антона, Сергия, Дмитрия, Евдокии, Александра, Бориса, Татьяны, Николая, Марии, Елены, Сергия, Лидии, Владимира, Зинаиды, Сергия, Антипы, Надежды, Георгия, Геннадия, Георгия. Вечная память.
Услыши меня, Господи.